Значит, наше сегодняшнее общение, как я уже говорил вам в прошлый раз, будет посвящено вопросам и ответам. Я буду отвечать на вопросы, которые мне вы, слушатели, задавали иногда по пятницам, но я не успевал на них ответить, иногда бывало по субботам, когда я говорил какую-то тему, и у вас возникал вопрос, вы мне писали в чате, но я уже в субботу на эти вопросы не отвечал, чтобы не занимать ваше время, да. И сегодня я буду отвечать уже на вопросы, которые у меня в списке сохранены, да, на которые я раньше не ответил. Заранее прошу извинения, что я опять-таки на все, думаю, вопросы не смогу ответить. Отвечу на некоторые из них, да, и на те, которые еще не ответил, я попытаюсь ответить в следующую пятницу, да. Так что начинаем наше сегодняшнее общение. Первый вопрос, который мне был задан, это вопрос был Сергея из Липецка. Он так написал: «Саша, приветствую. Кто такие иезуиты? Друзья или коварные притворные овечки?» Вопрос этот как бы задается в связи с избранием иезуита папой. Какие возможные события? Твой взгляд. Мне этот вопрос тоже задали, не только вот Сергей этот задал вопрос из Липецка, да, ну и еще задавали подобный вопрос, поэтому я включил его в сегодняшнюю нашу конференцию, да, и отвечу на этот вопрос. Что я могу сказать? Вы знаете, есть у меня и свои размышления, есть своя информация, что я там, допустим, знаю о иезуитах, да. Какую роль они выполняли, будем говорить, в прошлые времена, в прошлые столетия, особенно во времена средневековой католической инквизиции, да. Вы все знаете, что, ну, иезуиты, это, можно так сказать своими словами, спецслужба Ватикана. Специальное подразделение, как можно сказать, в армии Германии во время Второй мировой войны были войска особого назначения, эсэсовские войска, где особая дисциплина, особенная преданность фюреру была, да, эти войска считались как бы элитными, да. Так вот, иезуиты, это как раз вот будем говорить как спецслужбы или спецслужба, работники спецслужбы, иезуиты. Этот орден стоял на защите, защищал интересы папского престола. То есть эти люди, как шпионы, проникали в среду протестантов, растворялись среди народных масс в селах и городах, выявляли, кто был не согласен, и, ну, будем так говорить, предпринимали все меры, а у них они, как говорится, были... Арсенал этих мер был очень такой, будем говорить, немаленький, да, для того, чтобы этих людей изъять из общества, доставить куда надо и потом казнить. То есть, это, можно сказать, карательное подразделение, особая спецслужба, защищающая, и, ну, естественно, и оправдывающая интересы католичества, интересы папского престола с его так называемой, как я говорю в кавычках, инквизицией, да. Ну, чтобы... не распространяться, это в общем я такое сказал, да, и тут, как говорится, можно сказать, что тут далеко-далеко не друзья иезуиты, тем более никому не друзья. Если сказать притворные овечки, это более подходит, да, но что я хочу сказать, вопрос был задан Сергеем в связи с чем? Что новый папа Франциск был избран вместо Бенедикта XVI, который подал в отставку, да? И какие возможные события? Ну, если папа, новоизбранный папа и иезуит, и армия иезуитов не изменила своих позиций, своих взглядов на жизнь, цели, которые когда-то кто-то ставил перед этим католическим орденом, не изменились ничуть и никогда. И если папа становится, папа, будучи иезуитом, он становится еще, извините, уже так получилось, что Франциск, будучи еще раньше иезуитом, а теперь становится папой римским, как бы главою католической церкви, да, то естественно, что можно говорить достаточно уверенно, что иезуиты, делая Франциска своим папой, ставят перед ним определенные задачи. То есть, я даже так скажу, что орден иезуитов – это не просто орден, который стоит на службе у папы римского, да, и защищает его престол. А этот орден иезуитов фактически является главным управляющим органом католической церкви. И не папа, которого избирают, так как говорят, на святой престол, является видимым, вернее, он является видимым руководителем католической церкви. Но те, кто его избирают, являются как именно они являются руководящими в католической церкви. Вы знаете, что глава ордена иезуитов называется черным папой, то есть как бы теневым, то есть тот, который белого ставит как бы на престол, да, он его выдвигает. И фактически он, глава ордена иезуитов, является конкретно самым главным действующим лицом католической церкви. Коль теперь уже в открытую иезуит становится папой, да, это говорит о чем? Что иезуиты, ну, будем говорить, выходят, можно сказать, из тени, набирают в своем движении обороты, и иезуиты, ну, будем говорить, открыто достаточно будут вмешиваться и управлять и тем, что творится в Ватикане, в католической церкви, и вообще в глобальном новом мировом порядке, да. События, я вам буду такое говорить, что события явно будут иметь такую, будем говорить, не очень хорошую для истинных христиан направленность, что активность папского престола или иезуитов через папский престол возрастет. Далее, вы знаете, что Папа Римский, еще Бенедикт XVI, тот в открытую уже говорил о том, что великие люди мира сего должны собраться и новый мировой порядок установить. Там, как говорится, было сказано без всяких обиняков, и, ну, было сказано достаточно, конечно, будем говорить, корректно, разумно, в целях того, чтобы на земле был мир, спокойствие, благополучие, чтобы в экономике была стабильность, новый мировой порядок нужен, да. Конечно, много чего не было сказано, какая цель, кто придет к этому мировому порядку, да, кто будет у власти, на чем будет зиждеться этот порядок, об этом не было сказано. В принципе, для обыкновенного обывателя, обыкновенного слушателя или читателя, да, определенных статей, да, ну, как бы действительно новый мировой порядок нужен. Порядок все-таки есть порядок, особенно в экономике, что сегодня творится. Вот эта нестабильность, что нужно все сделать, чтобы действительно был новый мировой порядок. Только кто за этим стоит, не было сказано, да? И то, что Папа Римский обращался к мировой общественности, это уже факт, да? О новом мировом порядке Папа говорит, о новом мировом порядке говорят уже все великие люди мира сего, да? А тут я буду говорить... Ну, в связи с тем, что мы все-таки проходим с вами еще книгу Откровения, да, пророчество исследуем на последние дни, и мы говорим о том, какую роль будет выполнять католическая церковь в этом мире, да, то я вам скажу, что новый папа – это уже новая перспектива, что ситуация, думаю, что будет более круто поворачиваться в сторону нового мирового порядка, да, и что... События, предсказанные пророчеством Библии, думаю, что будут ускоряться. Хотя я говорил, что это все будет взаимосвязано с тем духовным ростом народа Божьего, в результате чего должны на земле появиться 144 тысячи. Эти две работы будут идти параллельно, да? Чтобы сказать вам так, будем говорить, более предметно, более, так будем говорить, не своим языком, я хочу вам прочитать некоторые выдержки, ну, получится почти вся статья, да, и о том, что пишет, ну, будем так говорить, историк. Ну, пусть это вас не смущает, что этот историк женщина, и что она, ну, будем говорить, православная, я так понимаю, по вероубеждению, что она пишет. Но я вам хочу сказать, прочитав эту статью, я не был одержим предубежденностью, что, ну, раз, будем так говорить, не протестант, и что, может, этот человек ошибается. Довольно разумно, довольно аргументированно, довольно объективно эта женщина изложила материал о новом папе и о той новой перспективе, которая в связи с этим событием может ожидать нашу планету и всех живущих на ней. Я сейчас вам прочитаю кое-что из этой статьи, да. Вот, значит, называется статья так: «Экуменизм тире коварный план иезуитов». Значит, этот материал появился на сайте biblepravda.com. Ну и там страница определенная, да. Ну, если кто-то захочет, я эту ссылочку могу сбросить. Значит, я буду читать здесь, кое-что буду комментировать, кое-что так дополню, но в принципе, как я сказал, что сама мысль достаточно разумная и объективная. Значит, сенсационный характер новости о первом латиноамериканце на Святом Престоле оттенил, однако, более важный факт. Впервые в истории церкви папой стал член общества иезуитов. Со школьной скамьи известно, что иезуит – синоним двурушника, коварный человек с двойной моралью, которому нельзя доверять, сообщает «Комсомольская правда». Ну, «Комсомольская правда», я не знаю, это газета осталась ли в России еще такая, да, ну, вполне возможно. Как было название, так и осталось. Ну, сейчас уже, как говорится, не в названии газеты, как бы суть. И что пишется в этой статье? Орден иезуитов, самая могущественная, обратите внимание, самая могущественная, активная и хорошо структурированная католическая организация. То есть, заметьте, структура могущественная, структура, сравнимая с армейской, и не просто с армией, да, можно сравнивать эту структуру, а со спецслужбами, допустим, в стране, да. Далее, отвечающая ныне, обратите внимание на это особенно, за что отвечает ныне, какая главная задача сегодня ордена иезуитов, отвечающая ныне за формирование сознания управленческих элит. Заметили, да? Отвечающая за формирование сознания управленческих элит. То есть, другими словами, руководящие кланы различных стран, в особенности стран, таких, будем говорить, великих в этом мире, да, заметьте, управленческая элита, люди, которые находятся у власти, ихнее сознание формируют иезуиты, и они за это отвечают. Ну, чтобы у вас не было, это я чуть-чуть сейчас добавлю, чтобы у вас не было, как говорится, сомнений, да, вы помните, да, еще предшественник папы Иоанна Павла, да, извиняюсь, и предшественник Бенедикта XVI, папа Иоанн Павел, да, вы помните, что перестройка в Советском Союзе началась с Михаила Горбачева, всем известного, да, и вы помните, да, может, кто-то из вас читал эту информацию, где Михаил Горбачев прямо говорит, что мои встречи с папой Римским произвели на меня глубокое впечатление, что папа Римский – это выдающегося ума человек, его беседы повлияли на меня, что во мне произвело стремление к переменам в нашей стране. Перестройка, которую я начал, ну, я не дословно, сейчас просто наизусть как бы что-то цитирую, что помню, да, что перестройка, которая началась в Советском Союзе, это результат моих бесед с Папой Римским. И что Папа Римский имеет авторитет куда гораздо более глобальный, нежели нам кажется. Его влияние на весь ход человеческой истории неоспоримо. Так вот, смотрите, Михаил Горбачев беседовал с Папой Римским, коммунист, с верующим, так если это можно назвать, ну, кого коммунистом и кого верующим, все это с натяжкой, все это достаточно относительно, да? Так вот, Папа Римский, верующий, повлиял на первого и последнего президента Советского Союза. И повлиял так, что изменилось мышление у Михаила Горбачева, и после этого измененного мышления развалилась страна. А после того, как она развалилась, вы знаете, кто пришел у нас к власти, кому эта страна стала принадлежать, кому стали принадлежать ископаемые, и что мы имеем на сегодняшний день, это последствия. Так вот, чтобы вы не сомневались, что действительно там, ну, я буду говорить, был ли папа Иоанн Павел иезуитом или не был, я там не помню, но в принципе иезуиты, черный папа иезуит ставит белого. Белый – это выдвиженец черного. Фактически, генерал, будем говорить, ордена иезуитов, руководитель этого ордена, он является папой. Кого бы он ни ставил, тот белый папа выполняет поручение черного папы. И можно смело говорить, что это работа ордена иезуитов. Ну, я не буду говорить, что это только ихняя работа, и они только одни поработали, да? Работали очень многие структуры. Из того, что я сейчас еще ниже вам прочитаю, вы поймете, что орден иезуитов – это не просто орден католической церкви. Это орден, который подобно, будем говорить, паутине паука, сплел свою паутину над всем миром и проник во все могущественные структуры этого мира. То есть сейчас происходит смешение вот этих, будем говорить, влиятельных сил, да, соединение, конгломерация, да, происходит для того, чтобы объединить усилия по установлению нового мирового порядка. Так вот, дальше читаю. Орден иезуитов, значит, он был создан в 1534 году, это время, самый разгар реформации, и создан был фактически для спасения папской системы от реформации. Обратите внимание, возникла реформация, и появилась необходимость возникнуть ордену иезуитов. Для чего? Чтобы вести, будем говорить, работу, как ведут работу эту спецслужбы, по выявлению реформаторов и по ихнему уничтожению. Заметьте, вы видите, когда возник этот орден и для чего. Этот орден постоянно сначала вроде бы спасал папу от реформации, потом стал папу выдвигать, и сегодня папа – это марионетка в руках ордена иезуитов и конкретно его черного генерала. Значит, орден выделялся тем, что к обычным трем монашеским обетам добавил обет беспрекословного послушания и верного служения папе. Заметьте, беспрекословного. Вот когда мы говорим о том, что вот есть тоталитарные секты, где, ну, не позволяют людям сохранять свободу выбора, где давят, прессуют сознание человека, где его подгоняют под определенные церковные рамки, где ему непозволительно думать иначе, чем церковь или, ну, там руководитель церкви думает, да, и если где-то у кого-то возникает крамольная мысль ослушаться, то церковь начинает давить, то есть и гонения в церкви возникают, и объявляют его еретиком, да, и анафеме предают и так далее и тому подобное. Так я, ну и попутно скажу, что практически сегодня нет церкви, где нету тоталитаризма в среде церкви. Везде церковь, только где в более мягкой, где в более жесткой форме. Но тем не менее, мнение руководства церкви давлеет над сознанием человека, тех, кто ходит, того, кто ходит в эту церковь. В ордене иезуитов послушание беспрекословное. То есть вы понимаете, да? Если бы людям разрешали, ну, иметь свое мнение, задать вопрос, вы знаете, эта организация не была бы такой страшной. Я вам хочу сказать, беспрекословное послушание, это, я хочу сказать, беспрекословный фанатизм. Далее я еще хочу сказать, из всех видов фанатизма самый страшный на земле, религиозный. Почему? Потому что этот фанатизм связан с верой в Бога. Человек думает, что это делает для Бога, хотя там Богом, извините, и не пахло, допустим, да? Но ты его не переубедишь. Во-первых, он фанатик, то есть не рассуждает. Во-вторых, у него уже выхолощены мозги и четко сформированы, как бетон, который залили и который застыл, да? И делает он это во имя святого Бога. То есть, другими словами, это страшнейшее оружие, которое оборачивается против человека и человечества. Значит, заметьте, беспрекословное послушание, это говорит о чем? Что это армия, с которой ты не сговоришься. Это шпион, который предан и телом, и душою тому, кто его послал на эту работу. Да? Поэтому он будет безжалостный к любому человеку и сделает все вплоть до, будем говорить, уничтожения. Вы помните, да? Не просто уничтожение. Во времена Средневековья именно орден иезуитов занимался разработкой вот этих методов пыток, помните, там всякие приспособления были по тем временам, очень оригинальные, для того, чтобы мучить, выпытывать какую-то информацию у тех, кто не будет сдаваться перед ними. Дальше, что еще сказано об этом ордене иезуитов? Его, этот орден иезуитов, всегда отличало жесточайшая полувоенная дисциплина, отточенная система управления и беспрекословное подчинение начальству. Заметьте, жесточайшая полувоенная дисциплина. То есть, о чем это сказано? Ну, полувоенная тут трудно, ну, армия, а спецслужбы это спецслужбами. Это вроде и армия, но там дисциплина гораздо более серьезное, да? Вы знаете, почему написано жесточайшее? Если ты работал в спецслужбах, выход оттуда, как, знаете, говорят, вход рубль, выход два. Выход оттуда либо почетно на пенсию с обязательством до гроба молчать. Что ты делал, против кого ты делал, что спецслужбы вытворяют, ты же знаешь информацию, которую никто не должен знать, потому что в этих органах не делается добрая работа. Хотя говорят, там спецорганы служат для того, чтобы, ну, защищать интересы государства, ну, в смысле народа, да, ничего подобного. Народ как был, так и остается в том положении, в каком он был всю жизнь, да. Фактически он стоит, этот орган спецслужб стоит на службе тех, кто у власти. Вполне вероятно, что этот орган и во власти, и устанавливает власть, да? И фактически, я так скажу, что выход оттуда стоит очень дорого. Либо почетно на пенсию с закрытым ртом, либо шел по улице, нечаянно упал, очнулся в морге. Вернее, не очнулся. И почему сказано, что и здесь жесточайшая дисциплина, иезуит оттуда не выйдет. Так точно, как из масонов выход. Если ты уже что-то знаешь, там дошел до каких-то верхов, да? Ну, в низах там еще это так, не все все знают, да? Но если ты дошел до какой-то ступени иерархической лестницы, ты знаешь все тайны, или не все, но много знаешь, то ты нежелательный свидетель. Ты либо наш до гроба, либо нечаянно умираешь по непонятной причине. Так вот, и там тоже дисциплина жесткая, да, и жесточайшая ответственность. Дальше. Отточенная система управления, заметьте, там вот это вот говорю, как компьютер, где все четко по программам действует, так и в этой организации. Беспрекословное подчинение начальству. Не случайно генерального настоятеля ордена называют генералом или черной папой. По цвету сутаны, знаете, папа римский в белом одеянии, а этот в черном. Главное требование к иезуиту – абсолютное послушание. То есть, хочешь быть иезуитом – абсолютное послушание. Я немножко вам, как говорится, по-другому скажу. Хочешь быть работником спецслужб, сами понимаете, условие одно – абсолютное послушание. Если ты не послушен, что ты за работник из спецслужб? Сегодня наш, а завтра не наш, да? Сегодня наслушался, завтра кому-то разболтал. Только послушание, только с подписью, только с ответственностью. И именно этому, то есть абсолютному послушанию, учил основатель ордена Игнатий Лойола в своих духовных упражнениях. Ну, такой труд он написал. Иезуит, что он пишет, да, иезуит должен смотреть на старшего, заметьте, не на старшего, самого главного, да, в ордене иезуитов, а там же есть иерархия, так будем говорить, как солдат должен смотреть на старшего, имеется в виду сержанта, там, прапорщика, да, допустим, там, лейтенанта и так далее и тому подобное. Иезуит должен смотреть на старшего, как на самого Христа. А тот на более старшего, как на самого Христа. А тот самый старший, который глава ордена иезуитов, на Христа он вообще и смотреть не собирается. Вы понимаете, да, как построена эта система? Значит, иезуит должен смотреть на старшего, как на самого Христа. Он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, ну, который не будет сопротивляться, как бы, естественно, и мешать, да? Как палка, которая повинуется всякому движению. Это так написано в труде, духовные упражнения. Как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях. Это иезуитская техника достижения полного подчинения личности вызвала наибольший интерес у руководителей нацистской Германии. По признанию Шелленберга, главы службы безопасности СС, заметьте, есть СС, заметьте, это войска особого назначения, как бы особо преданные были фюреру, да? А есть еще как бы служба безопасности еще в этой организации, да? Так вот, по признанию Шелленберга, главы службы безопасности СС, и именно по принципам ордена иезуитов, строил организацию СС Гиммлер, о котором Гитлер сказал: «Я вижу в нем нашего Игнатия Лойолу». Свою деятельность орден сконцентрировал изначально на трех направлениях. Я извиняюсь, немножко остановлюсь, да, что я хочу сказать. Вы знаете, что во время Второй мировой войны в самых ответственных участках фронта, в самых таких, будем говорить, ответственных операциях, где могли обычные немецкие войска, знаете ли, ну, будем говорить, не эсэсовцы они, и могли где-то проявить гуманизм, кого-то спасти, кого-то пожалеть, да. Когда направляли войска СС, то эти воины, они проявляли особый нрав, особую дисциплину и особую ответственность при выполнении любого задания. Там трудно было ожидать чего-либо хорошего. Я, конечно, не говорю там, знаете, может кто-то где-то когда-то и был там в ихней среде, не знаю, как более-менее там что-то совестливый, но я говорю, там с совестью очень трудно. У Гитлера в войсках СС и вообще быть, да, точно так же в этой организации и точно так же в ордене иезуитов. Значит, свою деятельность орден сконцентрировал изначально на трех направлениях, которые сегодня определяют его влияние. Обратите внимание, обучение. Кстати, попутно хочу сказать, может, ни для кого не будет секретом, да? Ну, тут дальше тоже есть информация, но не на эту немножко тему, да? Что даже в адвентистской церкви, к стыду ее, да? есть преподаватели иезуиты. Их приглашают, потому что они, ну, такие эрудированные, они такие, в общем, ну, будем говорить, сообразительные, они настолько профессионально могут преподать любой предмет. Но я хочу сказать, адвентисты, которые говорят о католической церкви, далеко-далеко не лестно, они же приглашают к себе на работу, а некоторые учатся там у них, в иезуитов, и получают образование. Вы понимаете, да? Какое образование, под чьим влиянием? Ведь у нас, вы знаете, ну, все страны бывшего Советского Союза, куда проникает западная демократия, как я говорю, да, вы знаете, старые программы школьные устраняются, ненужные, вводятся новые. Под этими новыми предметами, знаниями, и, заметьте, масоны курируют, не исключено, что тут и иезуиты, потому что это, в принципе, зачастую иезуит, часто и масон, да? И я что хочу сказать, заметьте, формируется сознание нашего подрастающего поколения. Какое поколение, какое сознание формируется, вы сегодня видите. Развращенность, безответственность, лень, не хочу учиться, хочу жениться, только неофициально, да? Заметьте, дети распущены, это результат влияния в образовании. Так вот, смотрите, три направления иезуитов. Обучение, это у них основное. Обратите внимание, изменить систему образования, это значит перевоспитать человека. Значит, обучение. Дальше. Миссионерская деятельность. Обратите внимание, миссионерская деятельность в ордене иезуитов. Вы думаете, они ходят в Евангелие и трактаты раздают бесплатно? Миссионерская деятельность – это вовлечение. Ну, минимум в католическую церковь, минимум, а вообще вовлечение не просто в католическую церковь, а именно в орден иезуитов, своих членов, своих шпионов. И там, где есть католик, не сомневайтесь, там есть иезуит. Где есть иезуит, там происходит зондирование почвы, зондирование населения. Они знают, где кто чем дышит. И заметьте, и еще есть, заметьте, одна, как говорится, одно направление из трех – исповедь. Честно, заметьте, честно надо все исповедовать. На исповеди рассказывали, где, кто, что, как, чего, почем. И не дай бог ты где-нибудь не свихнулся. Дальше. Иезуиты прославились и славятся до сих пор как учителя. Миссионеры и духовники. Духовники – это наставники. Я хочу сказать, у многих президентов духовник – это, будем так говорить, ну, как священник. Есть советник, он там по экономике, есть советник по каким-то социальным вопросам у каждого президента и премьера, да? А есть духовник, или духовник, кто как говорит, да? Духовник – это тот, который по душам разговаривает с президентом, является его ухом, является его отдушиной, с кем президент может поделиться, и, естественно, этот духовник – может влиять на президента, потому что это уже неформальное отношение. Значит, иезуиты прославили, славятся до сих пор как учителя, миссионеры и духовники или духовники, выступая одновременно в качестве, слушайте, агентов Ватикана и спецслужб. Самое страшное, обратите внимание, агент Ватикана, ну вроде ладно, пусть, но агент, понимаете, шпион. Еще и спецслужб. Они же, заметьте, чтобы имели информацию везде, заметьте, он и иезуит, он может быть одновременно работником спецслужб. Знать секреты политические, экономические, знать сети, структуру шпионов или разведчиков. И это помогает им проникать буквально во все сферы человеческого общества, знать все и вся. Дальше. Они выработали уникальный метод, тоже обратите внимание, культурной адаптации и мимикрии, позволяющий проникать в организации любых религиозных конфессий. и приспосабливаться к любым социально-политическим условиям. Обратите внимание, служба называется «Хамелеон». Сколько будет дважды два? А сколько вам надо? Что такое иезуит? Иезуит может быть баптистом, может быть православным, может быть адвентистом. Снаружи он православный, снаружи он адвентист, внутри он иезуит. И иезуит — это то, что главное, чем он живет. Все остальное он будет там что-то и говорить, и проповедовать, и за кафедру выходить, из Библии читать, но у него цель своя – выявить инакомыслящих, навешать, извините, на уши лапши, изменить взгляды, сознание, влиять на сознание людей, формировать сознание людей. Это и в церкви, это и в партии, это и в других любых общественных или там политических или религиозных организациях. Дальше. Иезуитам разрешается вести, тоже обратите внимание, светский образ жизни. То есть, вроде бы, как говорится, должен быть верующим, да, заметьте, им и должен жить в рамках религиозных, но им для того, чтобы втереться в доверие, проникнуть везде, им не нужно ходить в черной сутане. Им разрешается вести светский образ жизни, я уже так хочу сказать, и увеселительные мероприятия, и выпить, и закусить, и если надо, и блудить для службы, да? Дальше. Им разрешено не афишировать свою принадлежность к ордену. То есть они не признаются в этом. Дальше. Пользоваться широкими привилегиями разрешается. И нести ответственность, заметьте, только перед руководством ордена. Обратите внимание, этот человек может находиться в стране. Он руководство страны не признает. Ну, в смысле, смотрит, улыбается, признает руководство ордена своего. Дальше. Он может быть в церкви, но не несет ответственности ни за церковь, ни перед руководством церкви, а только перед черным папой. Ну и что еще хочу сказать? Если он не несет ответственности никем, как только перед руководством ордена, то я хочу сказать, заметьте, он не несет ответственности перед совестью. У него ее не должно быть. И перед Богом. Так что они, то есть иезуиты, легко проникают в масонские и другие, заметьте еще, оккультные структуры. Масонство зачастую тоже связано с оккультными структурами. И когда кто-то рассказывает, что масоны там, ну знаете, это такое общество просвещенных людей, это какая-то элита человеческой расы, да, они заботятся о культуре, об образовании, о медицине, да, я вам хочу сказать, хотел бы я всему этому поверить, если бы не одно небольшое «но». Почему? Когда человек в масонских структурах поднимается по лестнице, иерархической лестнице, да, почему наступает момент, когда совершаются особые ритуалы с особыми, будем говорить, там всякими деталями, заметьте, ну, если это общество, если это такие меценаты, если это такие, будем говорить, просвещенные люди, заботящиеся о благе человечества, ну хорошо, ну служите вот просто как мирские, как добрые там. Ну ладно, ходите там в церковь. Заметьте, особые оккультные обряды, особые оккультные знания, особые какие-то контакты с оккультными силами. То есть, другими словами, сатана и его ангелы, тут будем говорить, напрямую связаны с масонами и с иезуитами, которые там. Так что я хочу сказать, где здесь граница одного и другого, боюсь, никто из непосвященных не скажет. Но, в принципе, это не так важно. Сама мысль, я думаю, важна и понятна. Дальше. Визитной карточкой ордена стала знаменитая иезуитская мораль, позволяющая произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования. Слышите, произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования. Дальше. Подстраиваться под воззрение и нравы людей любого времени и места, можно добавить и церкви, и партии, и взглядов. Дальше. Оправдывать, заметьте, втереться в доверие, подстроиться. Дальше. Внутри этого объединения религиозного какого-нибудь или еще какого-либо, да, если делается преступление, они же могут оправдывать любой безнравственный поступок. То есть, вы понимаете, там могут быть и библейские стихи, Бог не без милости, мы должны все понимать, мы должны войти в положение человека, да. И заметьте, цель оправдывает средства. Цель проникнуть, цель повлиять, цель изменить сознание человека, да? Поэтому что угодно будут делать, под кого угодно будут подстраиваться и будут оправдывать, ну, чтобы разлагать мораль в любом обществе. Так что то, что мы видим сегодня, что творится, да? Я буду говорить, там, кто за всем этим стоит, да? Тут нет сомнений, что иезуиты стояли и стоят. Тут нет сомнений, что и масоны стоят. Тут нет сомнений того, что есть у меня достаточно документов, что и вообще общество сатанистов стоят в этом же деле. А в принципе у всех их есть одно объединяющее. Цели, которые они ставят, и зачастую еще и национальность. Одна небезызвестная. Я этим не хочу сказать, знаете, что-то плохое, что вот все там такой национальности, все плохие. Но, как говорится, мы в прошлый раз начали в субботу говорить, завтра мы продолжим на эту тему говорить. Я буду тоже продолжать документы кое-какие читать, и вы сами многое поймете. Дальше. Именно в системе нравственного богословия, в кавычках имеется в виду, иезуитов, воспитавших целое поколение элиты. Обратите внимание, иезуиты воспитывают элиту. Целое поколение элиты имеется в виду во всех странах мира. Именно в системе нравственного богословия, в кавычках, потому что нравственности там нету, иезуитов, воспитавших целое поколение элиты, можно найти истоки двойной морали, которая стала одним из ключевых принципов западной дипломатии и удобным оружием отстаивания интересов западных правящих кругов в мировой политике. Ну, для примера я вам хочу сказать. Двойные стандарты, да? Двойная мораль. Американцы говорят, человек имеет право на жизнь. Казалось бы, ну, слава богу, что у вас такие светлые мысли. Но, когда они заходят в другую страну ради того, чтобы свои интересы какие-то там кому-то навязать или установить, да, то я хочу сказать, безжалостно, бессовестно убивают мирное население. Ну, они могут объявить кого как хотите, там и террористами мирное население и будут уничтожать. Если не террористы, значит поддерживали террористов. Если не поддерживали, значит сочувствовали. Обратите внимание. Запад говорит о том, что вот мораль, и Запад несет сюда, в страны, будем говорить, бывшего Советского Союза, разложение моральное. Вот, заметьте, чем занимается Запад, чем занимаются иезуиты. Дальше. Ведущей сферой деятельности иезуитов является образование. Здесь они достигли высочайшего уровня, став интеллектуальной элитой Ватикана. Сегодня они издают более 1100 журналов. Заметьте, они издают более 1100 журналов. возглавляют, это заметьте, руководят 195 университетами во всем мире. Что позволяет им выдвигать своих людей на ключевые посты в государственных структурах Европы и Азии. Вы теперь понимаете, да, почему, будем говорить, европейские страны и страны Соединенных Штатов Америки, мы с вами говорили, это страны НАТОвского блока военного, да, что они будут основной движущейся силой, которая будет устанавливать новый мировой порядок. Именно эти страны Европы и Соединенные Штаты Америки символизируются 10 рогами на звере из моря. И заметьте, именно в этих странах в государственные структуры выдвигаются на ключевые посты воспитанники иезуитов. Теперь вы понимаете, да, почему то или иное происходит, и все, что мы видим и слышим. Достаточно напомнить, что иезуитские частные высшие учебные заведения закончили бывшие руководители Центрального разведывательного управления Кейси. Заметьте, в ЦРУ руководители, да? Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Руководители Кейси, Теннет, Гейтс, Панетта и нынешний директор Джон Бреннан. А это же особая спецслужба, да? Заметьте, там иезуиты, воспитанники иезуитов. Конечно, они не афишируют открыто, что они иезуиты, да? Но они там учились. И, видимо, за лояльность по отношению к иезуитам эти люди делали и делают карьеру. Укрепление позиций ордена и его генерала, рассматривавшихся как важнейший инструмент в руках Святого Престола, со временем позволило иезуитам добиться автономии. Слушайте, укрепление позиций ордена и его генерала. Раньше, значит, они заботились о престоле, а теперь заметьте, что со временем это позволило иезуитам добиться автономии, то есть, заметьте, независимости от кого? От Папы Римского. То есть сначала вроде помогали, были в слугах, а теперь уже в начальниках и независимы от папы, да? Значит, позволило добиться иезуитам автономии и начать контролировать уже сам Святой Престол и решения понтифика. Заметьте, кто теперь папа. Далее, проникать в правительственные структуры различных стран мира и наднациональные, заметьте, теневые организации. Что такие теневые? Те, которые не выставляют свои головы из окопов, да? Те, о ком мы не слышим и кого мы не знаем ни в лицо, ни по фамилии, но которые на самом деле из тени управляют миром. Ихние работники там. Далее. Осуществляя под видом приспособления католического учения к реалиям жизни, разложение христианства и формирование единой мировой религии. Именно иезуит, кардинал Августин Беа, входивший в круг ближайших советников папы, имеется в виду, наверное, предыдущего папы, и возглавлявший партию прогрессистов, сыграл решающую роль, заметьте, иезуит-кардинал, советник папы, сыграл решающую роль в экуменическом перевороте на Втором Ватиканском соборе с 1962 по 1965 год. Заметьте, вы помните Папа Римский Иоанн Павел, какую миссионерскую работу развернул по всему миру? И это его, как говорится, миссионерская экуменическая работа. Вы обратили внимание, как сделала его великим, как он стал главою Всемирной Церкви? Благодаря личным связям и контактам этого влиятельного масона, обратите внимание, иезуит-кардинал Августин Беа, советник Папы Римского, он же влиятельный масон. Благодаря личным связям и контактам этого влиятельного масона и теолога-модерниста произошло сближение, заметьте, Святого Престола с иудейскими организациями, то есть Всемирным еврейским конгрессом. Обратите внимание, это сионистский орган. Далее, с организацией еврейской Бнай Брит. Это масонская организация, влияющая, будем говорить, не только на страну Соединенные Штаты Америки, но и влияющая на весь мир. Заметьте, этот кардинал иезуит способствовал тому, что произошло сближение Святого Престола с иудейскими организациями. И заметьте, и завершившееся полным, слышите, пересмотром христианского учения об иудаизме. Вы видите, откуда христианство начинает свой пересмотр своих понятий об иудаизме, о том, что он творит сегодня, да? Началось тогда, перекинулось потом в другие церкви. А почему? Путь наш во мраке. Этого никто не объяснит, как это проникает в любые христианские церкви. Далее. Избрание папы-иезуита, это уже ныне избранного папы Франциска. Избрание папы-иезуита доказало, что титаническая работа по смещению, обратите внимание, Бенедикта XVI была проделана не зря. Вот мы узнали о чем? Что по старости Бенедикт XVI просто сдал полномочия свои, так как здоровье не позволяет. Да? Хотя вы знаете, что это очень-очень редкое явление на папском престоле в Ватикане. Чтобы папа вот так просто сдал полномочия свои. Так вот, избрание папы-иезуита доказало, что титаническая работа по смещению Бенедикта XVI была проделана не зря. Под Ватиканом более 1,2 миллиона католиков во всем мире. Дальше смотрите. Перемены, вот это, что Бенедикт ушел в отставку, да, а новый папа принял власть. Заметьте. Перемены начались, и суть их сводится к следующему. Если раньше ключевые католические ордена, обеспечивающие взаимосвязь между различными представителями мирового правящего класса, действовали в тени, слышите, ключевые католические ордена. Орден иезуитов самый ключевой, можно сказать. Это золотой ключик. Значит, если раньше ключевые католические ордена, заметьте, а занимались они чем? Обеспечивающие взаимосвязь между различными представителями мирового правящего класса, действовали в тени, то сегодня они выходят на уровень прямого управления Ватиканом. Это позволит наиболее эффективным образом встроить католическую церковь в создающуюся систему нового глобального порядка. Помните, я вам говорил прошлую субботу или даже позапрошлую, что в основе зверя из моря, который символизирует новый мировой порядок, к которому мы идем, и который уже сейчас, будем говорить, полным ходом строится, созидается, да? В основе, в роли премьер-министра, в роли образца для подражания будет католическая церковь с ее святой, в кавычках, инквизицией. И тут уже, как говорится, не умолчать, святую инквизицию совершали в основном не святые иезуиты. Это говорит о чем? Что иезуиты выходят из тени, выходят на уровень прямого управления Ватиканом. И, заметьте, теперь Ватикан, католическая церковь, будет эффективно встраивается в создающуюся систему нового глобального порядка. Дальше. Финансы Ватикана, обратите внимание, перешли под контроль мальтийцев. Это есть еще кроме иезуитов, в католической церкви есть еще орден мальтийский. Если мне память не изменяет, где-то есть даже фотография, наш достопочтенный, покойный бывший президент России Ельцин, был посвящен в орден мальтийцев, если мне память не изменяет. Но кажется, именно не в иезуитов, а в мальтийцев он был посвящен. Там он стоит на фотографии во всех регалиях. Не удивляйтесь, почему Россия аукнулась. Почему Россия без штанов и в лаптях до сих пор? Почему вот кто у власти сегодня стоит, кто правит, куда деньги идут, да? Можно возблагодарить этого товарища, который в России стоит в православной церкви со свечкой крестится, там он стоит в другой церкви, в другом ордене. И если здесь он в православной церкви, ну, в лучшем случае он просто член был там, допустим, официальной православной церкви, то член ордена, это там обязательство, туда просто так не принимают. Православные церкви могут принять, и может, чем хочешь заниматься, там особо никому ты не нужен, да? Значит, финансы Ватикана перешли под контроль мальтийцев, обратите внимание, а Святой Престол перешел под контроль, под прямой контроль и иезуитов. Дальше. Генерал общества иезуитов, как это раньше было, подчиняется официально вроде бы, да, непосредственно понтифику, то есть, другими словами, папе римскому. Но став папой, Берголья остался членом ордена. Заметьте, он и член ордена, он и папа римский. Орден вроде бы во главе с черным папой должен подчиняться ему, но он же теперь и остается еще и членом ордена. И по уставу ордена сам должен по-прежнему подчиняться своему генералу. Ситуация двусмысленная. Понятно, что самостоятельность нового папы весьма относительна. Это так же самое, как я вам говорил, что ни один президент, который приходит к власти, он не имеет абсолютно никакой свободы в принятии решений. Его выдвигают, он чей-то марионетка. И папа римский, как некоторые говорят, зверь из моря это папский. Да извините, какой бы зверь из моря папский. Его выдвинули и все. Вы знаете, вот предыдущий Бенедикт XVI, я не буду там, как говорится, вдаваться в какие-то подробности и детали, но вы обратите внимание, пожилые дедушки в основном выходят, да? Помните еще его предшественника, папа Иоанна Павла, да? Тот тоже иногда так говорит и почти засыпает. А про предшествующего этому последнему папе римскому, да, которого сейчас избрали, про Бенедикта XVI, так я там слышал такую информацию. Во время литургии где-то, не то на острове Корсика, не то еще где-то, это, ну, в Италии там где-то, да, во время литургии заснул. И когда кто-то говорит, это зверь, ну... Конечно, я не хочу сказать, что раз спит, то не зверь. Он имеет какую-то власть, далеко не такую, какую мы с вами имеем, да? Но я хочу сказать, это просто подставные, добрые, с виду дедушки. Правит фактически генерал общества иезуитов. Так вот, смотрите. Понятно, что самостоятельность нового папы весьма относительна. В его лице произошло слияние, заметьте, власти, ордена и церкви. То есть это официальное как бы слияние. Так что невольно встает вопрос, кто тут черный папа? Главные усилия орден сконцентрирует на перестройке системы управления Святым Престолом. Заметьте, структуры Ватикана будут меняться, да? В целях выведения из-под влияния старых внутрицерковных кланов, то есть кто, допустим, там не совсем, как говорится, линию нужную придерживался, да, или там позицию занимал не такую, какую надо, что этих людей нужно будет просто каким-то образом там на пенсию их отправить или еще куда-то, да, ну, в общем, вывести. Далее. Вывести, значит, старых, из-под влияния старых внутрицерковных кланов, значит, управления структуры Ватикана, да, не способных реагировать адекватно на ветры мировых перемен. То есть, чтобы католическая церковь вписывалась адекватно, то есть не отставала как говорится, в ногу шла со временем, да, будут произведены еще управления. В управлении будет перестройка определенная в структурах управления. Но для чего все-таки поставили нового папу? Главная задача – новая евангелизация в кавычках. Основа миссионерской деятельности иезуитов. Но под красивой формулой скрывается старое содержание. Нынешний генерал ордена, испанец Адольфо Николас, долгие годы работавший в Японии, считается сторонником сближения разных культур. Особое внимание уделяется Востоку. Обратите внимание, Восток, восточные религии сегодня в массовом порядке проникает на территорию христианских стран. Что значит объединение восточной культуры, восточной религии и западной? Вот обратите внимание, страны христианские, Россия, и заметьте, то календарь змея какого-нибудь, то обезьяны, то собаки, то свиньи. Обратите внимание, люди вроде бы и православные, и в то же самое время уже календари далеко не православные. И заметьте, и православие вроде так, ну, знаете, про между прочим, сидит, молчит. Далее, обратите внимание, как религии Востока, индуизм, и буддизм, и кришнуидство, да, и ламаизм, и конфуцианство, и что, ну, какой хотите, заметьте, как проникает в среду христианских народов. И я хочу сказать, это не первый год это происходит. У меня есть документ, который говорит об евреях-сатанистах, о сатанистах, да, общество сатанистов. И там в основе практически одни евреи в руководстве. В их планах это тоже написано было за не одну сотню лет назад. Было написано, как будет все делаться для того, чтобы восточные религии проникли в христианские страны и своим влиянием разложили христианство, чтобы восточные религии, которым уделяется особое внимание для того, чтобы они продвигались туда, да, обратите внимание, среди восточных народов христианство не приветствуется, зачастую преследуется вообще. И заметьте, западная, как я говорю, демократия молчит, что права человека нарушаются. В Советском Союзе, ой, как права нарушались, ой, как все было не так. Если там, ну так, если где-то кто-то упомянет, а вообще там, чтобы ну, да, наложите какие-то экономические санкции, еще что-то, предпринимайте меры, какие вы предпринимали против Советского Союза, ничего подобного. Но если восточная религия будет иметь преграды и препятствия в западных странах, в Европе, допустим, да, там сразу до суда дойдет, и суд будет на стороне далеко не местного населения и местного вероисповедания. Так что, видите, будет происходить сближение культур, да, ну, в принципе, уже давным-давно и происходит. Дальше. Соответственно, и евангелизация понимается как экуменическая открытость, как межрелигиозный диалог, имеющий целью сформировать единую мировую религию под началом Папы Римского, который сам пребывает под контролем старшего брата. В этом плане показательно, как тепло поприветствовал нового папу Всемирный еврейский конгресс. Не странно, да? Всемирный еврейский конгресс, который к христианству не имеет абсолютно никакого отношения, кроме враждебного, да? Заметьте, тепло поприветствовал нового папу. Да знаете, есть такой анекдот, ну, не то, что там не очень красивый, да, ну, вроде, как говорится, не к месту, но мысль интересная, да? Один там православный человек говорит другому, говорит, да, надо пойти на исповедь. А сам он там ведет разгульный образ жизни, этот человек говорит, надо пойти на исповедь к батюшке. Ну, а тот говорит, а чего, ну, надо же, говорит, ну, пошел. Ну, пошел, исповедь там сделал, да. Приходит, говорит, ну, и что? Он говорит, а ты знаешь, говорит, я узнал новые точки, где тут женщины есть эти блудные, которых я не знал. А тут это как? Ну, я, говорит, батюшке ходил, ну, вы знаете, у меня был, я вот блудил с женщинами, я вот ходил, а батюшка говорит, кто на такой-то улице в таком-то доме живет? Она говорит, нет. Кто, который вот там и там? Нет. Кто, который вот там и там? Нет. Батюшка знает все эти адреса. И он говорит, я пошел на исповедь, где признался перед батюшкой, исповедовал, что я, ну, как бы занимаюсь таким недостойным делом. А у батюшки узнал все остальные адреса, где в нашей местности еще тут есть женщины легкого поведения. Я это к чему хочу сказать. Еврейский Всемирный Конгресс тепло приветствует Папу Римского. Помните, я говорил, есть у меня официальный документ, ну, как официальный документ, официальное сообщение в прессе, но которое только, ну, будем говорить, имело, ну, будем говорить, редкое хождение где-либо. Об этом нигде никто не печатал. У Папы Римского и советником по всем вопросам является иудаист, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, член мирового правительства, входящий в комитет 300. Я сейчас, извините, вылетела у меня его фамилия, на слуху крутится на языке, не могу сейчас вспомнить, да? Я задаю вопрос, как у христианина, если Папу Римского таковым можно назвать, иудаист, масон, который является врагом христианства, советник у христианина, вот такой иудей, член мирового правительства, да? Генри Киссинджер, ну, кажется, он, ну, вдруг не он, ну, еще одна фамилия. Ладно, вспомню, скажу потом. Теперь обратите внимание. Во-первых, Папа Римский способствовал тому, чтобы сближение с евреями произошло, да? Я вам говорил, и еще буду говорить на эту тему, что католическая церковь со всей своей структурой, будем говорить, иезуитской, будет положена в основание нового мирового порядка. Но я вам говорил и начал уже говорить, что жена, сидящая на звере и сидящая на католической церкви, да? Я завтра об этом тоже буду подробно говорить. Речь идет об еврейской церкви, о еврейской религии, о сионистском движении, о вере евреев в то, что они будут править миром. И этот новый мировой порядок – это и есть осуществление вот этой великой сионистской идеи о мировом правлении. Только не рассказывается, кто и как. Вот Папа Римский, видите? Подставное лицо. Вот Папа Римский или там генерал этот иезуитов способствует объединению иудаизма и католической церкви. Вот когда евреи приветствуют тепло нового папу. И я задал вопрос, кто главный? Жена-невеста? Блудница? Я уже невеста говорю. Жена-блудница, извините. Или зверь. Кто сверху сидит? Написано, жена сидит сверху, она оседлала. Вот, смотрите, вот происходит, вот будем говорить уже, как говорится, происходит просветление, как говорится, темных, будем говорить, пятен нынешней истории. И я вам что хочу сказать. Это мое предположение, но которое имеет определенные основания. Я не говорю, чтобы вы верили в это, но я не исключаю, что если уже были разговоры о том, что Папа Римский уже давно хотел престол в Иерусалим перенести, только там вот эти вот, как говорится, беспокойные события, да, связанные с арабо-израильским конфликтом, не позволяли это сделать. Казалось бы, а зачем Папе Римскому туда? У тебя Рим есть, а то нет, в Иерусалим что-то хочется. Я хочу сказать, почему сегодня всякая национальность стирается? Да по той причине. Никто же не спрашивает, а кто по национальности Папа Римский? Вот мы говорим там, ну, поляк был. Вот латиноамериканец пришел. Подождите, это мы говорим по стране, в которой они проживали. А по национальности, я хочу сказать, папский престол – это готовый престол для мирового правителя. А кто сидит на звере из моря, естественно, может посадить своего мессию еврейского происхождения на папский престол. Я говорю, это как вариант довольно, будем говорить, реалистичный. Но утверждать не буду, и думаю, что никто особенно не будет об этом разглагольствовать, кто же по национальности. В принципе, когда придет к власти, будем говорить, тот антихрист, да, то я говорю, нам все равно будет, кто он по национальности, но поставлен будет теми, кто вот приветствует вот этого папу. Дальше. Его президент, то есть президент Всемирного еврейского конгресса, заявил, что они знают Франциска, вот этого нового папу, неоднократно посещавшего межконфессиональные встречи раньше, до того, как он стал папой. Организованные Всемирным еврейским конгрессом. Заметьте, Всемирный еврейский конгресс организовывает, заметьте, межконфессиональные встречи. Слышите, нет? Спрашивается, ну кто организовывает, скажите, не тот ли главный, а межконфессиональный? Там разные конфессии. Евреи вообще к ним никак не относятся, для них это вообще все язычники, гои. Но он почему-то организовывает, он почему-то Франциска туда, как говорится, направляет, да? И Франциск неоднократно посещал межконфессиональные встречи, организованные Всемирным еврейским конгрессом и латиноамериканским отделением конгресса. Слышите? Латиноамериканское отделение конгресса, Всемирного еврейского конгресса. Слышите? Уже тогда Франциско приветствовал. Он, заметьте, президент Всемирного еврейского конгресса, также подчеркнул, что новый папа всегда открыт для диалога, способен навести мосты, слышите, между католичеством и другими религиями. Я всегда задаю вопрос, почему евреи вот это вот говорят и тепло приветствуют? Ну, это я задаю вам вопрос, почему? Для меня это, как говорится, ясно как Божий день. Значит, он, президент Всемирного еврейского конгресса, подчеркнул, что новый папа способен навести мосты между католичеством и другими религиями. Что, как они надеются, кто они? Еврейский Всемирный конгресс. Понтифик примет меры в отношении тех священнослужителей, слышите, которые отрицают существование Холокоста. Есть, видите, католики, священники, которые отрицают. И укрепит связи, слышите, они так укрепленные, заметьте, укрепит связи между Ватиканом и Израилем. Дальше, слушайте, друг папы, латиноамериканского, Франциска, зовут его Барух Тененбаум. Тененбаум. Отозвался о нем, о папе, еще теплее. Этот человек очень простой. Очень скромный, обратите внимание, еврей не просто какой-то простой, очень тепло отзывается. Этот человек очень простой, очень скромный и духовный. Как никто другой, он участвовал во всех межрелигиозных встречах. У него множество друзей раввинов, с которыми он публиковал свои книги. Слышите, да? Без них он не мог ни опубликовать, ни написать. А если публиковал с их помощью, да, друзей раввинов, то, сами понимаете, если они способствовали публикации, то, наверное, все-таки хороший, действительно такой простой, легко с ним договориться, что написать и как написать. Он посещал много синагог, спрашивается, зачем. Я говорю не потому, что я иудей, а потому что это человек, вдохновленный глубоким уважением ко всем личностям, которые имеют право на различия. Но он имеет в виду, если бы он евреев или иудеев не уважал, то такие слова не были бы сказаны. Это говорит об особом уважении именно к иудейским раввинам. Новый папа, гибкий иезуит, подходит к выполнению экуменической миссии идеально. Основой успешной деятельности иезуитов всегда была их приспособленная мораль, приучающая верующих под видом исполнения нравственного закона в сущности нарушать его, не подозревая об этом. Ну, далеко не будем ходить. Кто признает закон Божий, библейский, да, десятисловный, те говорят, что мы его не можем исполнить. Видите, как это давным-давно уже мы это видим и с этим соприкасаемся. А другие говорят, что закон отменен, но в то же самое время говорят и о морали в этом же законе, которое изложено, что нельзя красть, это грех, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать. Дальше. В январе 2013 года мировые финансовые круги перешли к заключительной стадии. Слушайте, в январе 2014 года мировые финансовые круги перешли к заключительной стадии подготовки, к стадии подготовки операции. Слушайте, Ватиканская весна, Ближневосточная весна была, да? Азиатская весна, там всякие перестройки, революции разных цветов, да? И Ватиканская весна. 1 января, слушайте, этого года Банк Ватикана приостановил обработку всех операций по банковским картам и всех электронных платежей на территории Ватикана, опять-таки по причине несоблюдения Святым Престолом в полном объеме международных правил борьбы с отмыванием финансовых средств. Кстати, тот папа, который, будем говорить, скоропостижно скончался через месяц, как был рукоположен, будем так говорить, в папы римские перед папом Иоанном Павлом, да? Источники, так будем говорить, кое-какие где-то проговорились, да? Он решил в Ватиканском банке навести порядок. После этого он умер. Вы понимаете, да? Сейчас уже, заметьте, мировой банк, будем так говорить, банк Ватикана, ну, уже, как говорится, в свои структуры принимает, чтобы здесь все было явно, чтобы деньги не отмывались. Заметьте, чтобы не шли куда-то на сторону, а шли куда надо. И дальше читаем. После этого к операции подключаются ведущие, смотрите, после этого, что Банк Ватикана приостановил все свои операции финансовые, да? После этого к операции подключаются ведущие специалисты по переговорным процессам, рыцари Мальтийского ордена. А теперь дальше информация, обратите внимание. 9 февраля этого года в соборе Святого Петра в Ватикане открылись торжества в честь 900-летия ордена. Какого? Мальтийского. Прибыло более 1000 рыцарей и леди для получения благословения Бенедикта XVI. Слушайте, 9 февраля было 900-летие ордена Мальтийского, да? С мальтийцами папа провел несколько часов, о чем говорили, неизвестно. А уже 11 февраля, обратите внимание, 9 была встреча, 11 февраля через... 9, 10, 11, неполных 3 дня, наверное, да? А 11 февраля Папа Римский, Бенедикт XVI, заявил о своем отречении от престола. Интересно, да? Как факты совпадают. 15 февраля, как раз в день рождения ордена, имеется в виду Мальтийского ордена, да? Папа принимает последнее крупное решение. Это Бенедикт XVI, который ушел с престола в отставку. Новым директором Банка Ватикана назначается мальтиец из ордена Мальтийского. Назначается мальтиец, немецкий юрист и финансист Эрнст фон Фрайберг. Специалист по слиянию и поглощению финансового бизнеса. Слышите, он и специалист, он и мальтиец, он и католик, и он теперь директор Банка Ватикана. Учитывая значение и роль Мальтийского ордена, назначение фон Фрайберга главою Банка Ватикана можно рассматривать как подготовку почвы для перевода финансовой системы Ватикана под прямой контроль мировых финансовых кланов. Я думаю, сомневаться нам не приходится, что все банки, ну, если Банк Ватикана, да, что все банки, вот, допустим, смотрите, в России все банки, в принципе, ну, будем говорить, хотя они не входят в Центробанк России, да, ну, прямо, но они полностью от него зависимы. И Центробанк может, как говорится, что хочешь, какую хочешь политику проводить. Тем более, Центробанк России независим от вообще российского государства. И деньги Центробанка это вовсе не российские, а деньги Центробанка. Хочу дам, хочу не дам. Хочу печатаю, хочу не печатаю. Никого не спрашиваю, да? Так вот, заметьте, я хочу сказать, не сомневайтесь, что все банковские счета будут подчинены вместе со всеми банками. Если Банк Ватикана не может этому противостоять, то сможет ли какой-то государственный или негосударственный частный банк не вписаться в мировую финансовую систему? Тут и разговора нет. А значит, и все наши, ваши, ну я имею в виду, у кого есть вклады, счета, все это перейдет под полный контроль мировой финансовой системы. Чтобы нельзя было ни купить, ни продать, и я говорил, останется просто наличные деньги вывести из оборота, и все. Ни взятку не дашь. Потому что все через банк и полный контроль. И денег как таковых нет. Дальше. Интересно, что Бенедикт XVI никогда не виделся с новым директором. Обратите внимание, Бенедикт XVI назначает директором Банка Ватикана человека, которого никогда с ним не встречался после беседы с орденом мальтийцев. Да? Интересно как. А сама его кандидатура была предложена, и слушайте, кем? Известным международным агентством по подбору топ-менеджеров, тут Spencer and Stuart, которые называют охотниками за головами. Слышите? Ну, ищут таких людей, которые умеют, знают, понимают, кому-то подчинены, пред кем-то верны, для назначения на определенные ведущие должности. И дальше сказано, видимо, это внешняя отстраненность папы, то, что папа отстранился внешне от, как бы, от престола, да? Видимо, это внешняя отстраненность папы от принятия такого важного решения, отстраненность, он принял решение, назначил, а сам уходит, да? Видимо, эта внешняя отстраненность папы от принятия такого важного решения является одним из условий соглашения, принятого на встрече, имеется в виду папы Бенедикта XVI с мальтийцами. То есть там был договор, ты уходишь на пенсию, как говорится, хорошо, да? Вот не умираешь, и это далее вот это восставишь, вот это принимаешь, вот такое распоряжение даешь и уходишь. Дальше. Мальтийский орден. Обратите внимание. Государственное образование. Это орден католический одновременно. Это государственное образование со своей конституцией. Заметьте, это тоже независимое от Папы Римского организация. Это один из наиболее влиятельных католических орденов, тесно связанный с крупнейшими масонскими ложами, имеет свои ответвления в различных сферах торговли, политике, банковском секторе, спецслужбах, армии и образовании. Многие рыцари Мальтийского ордена являются членами Совета по международным отношениям и другим других наднациональных теневых организаций и поддерживают силы, активно работающие на новый мировой порядок и ориентирующиеся на Ватикан. Достаточно вспомнить таких мальтийских рыцарей, как бывший директор ЦРУ Кейси, госсекретарь США Александр Хейг. Ну, это я прочитал вам статья, автор Ольга Четверякова, доцент, кандидат исторических наук. Вот. Ну, это по поводу, значит, вопроса Сергея из Липецка. Кто такие иезуиты? Так немножко прочитали. Думаю, что теперь информация как бы есть, да? Понятно, что не притворные овечки и далеко не друзья. А что нас ждет? Ну, можете догадываться. Коль иезуиты, которые были, есть и будут теми, какими они были, для чего они были созданы, да? То я хочу сказать, коль они прибирают уже, будем говорить, более-менее официально власть к своим рукам, то добра не жди. Дальше, следующий вопрос, второй, уже извините, я все-таки хотел прокомментировать. Это тоже информация, которая не то, что это документ такой государственный, это мнение человека, но я вам хочу сказать, мнение достаточно аргументированное и достаточно правдивое, да. Конечно, я не хочу сказать, что это вот наравне с Библией, там, да. Я это читал не к тому, что вот она написала, это уже, как говорится, но я хочу сказать, здесь большая доля правды есть. Это уже, как говорится, видно. Я вам комментировал специально для этого, чтобы вы поняли, да. Это просматривается и по другим документам, и по Библии. Жена сидит на звере багряном, в основе которого католическая церковь. Иудеи сидят на мировых, будем говорить, структурах, в основе которых лежит католичество. А в основе католичества лежит Мальтийский орден, лежит орден иезуитов, да? Сами понимаете, кто на ком ездит, кто кем управляет, кто кого назначает, кто кого подставляет. Но важно, заметьте, важно для нас знать то, кто этим всем делом заправляет. Значит, следующий вопрос. Валера, я так понимаю, из Португалии спрашивал. Саша, в послании евреям, 6 глава, 18 стих, там написано, значит, я читаю. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Значит, Саша, в Евреям 6:18. Вот я прочитал этот стих, да. Что это такое две непреложные вещи? О каких двух непреложных вещах идет речь? Я прочитаю, чтобы ответить на этот вопрос, прочитаю не только 18 стих, а прочитаю с 14 по 20 стихи. «Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Это как бы Бог говорил когда-то Аврааму, да? «Благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам долготерпев, получил обещанное. Дальше. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложности своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Обратите внимание, почему я прочитал 14 стиха. Тут две непреложные вещи. Одна вроде бы как бы понятна, да? Заметьте. Ну, я сейчас прочитаю, заметьте. Люди, когда договариваются о чем-то, люди клянутся чем-то высшим, чем-то большим. Заметьте, когда человек клянется Богом, или когда он клянется домом, или клянется стадом скота, или клянется своей головою. Для людей это раньше было так. Поклялся при свидетелях. Чем клялся, то с тобою и произойдет. Тем будешь расплачиваться за невыполнение своей клятвы. Так вот, когда люди клянутся, да, чем-то высшим, чем-то большим, то заметьте, для чего клятва? Во удостоверение. Какое удостоверение? Чтобы вы удостоверились, чтобы, если я поклялся при свидетелях, то все, я расписался и буду отвечать. Как бандиты говорят, за базар. Чтобы это клятвою скрепляется, что то, что я обещал, или то, что я сказал, это 100% истина. Если я обещал вернуть, то это будет, если я поклялся. Если я сказал, что это так, то это так. Если потом выяснилось, что не так, значит, я расписываюсь и готов, ну, как говорится, умереть за свои слова, за неправду, да? Так вот, заметьте, люди клянутся во удостоверение для подтверждения. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложность своей воли. Что такое непреложность? Что если я сказал, что уже нельзя переложить, нельзя изменить, я сказал, и так будет. Так заметьте, первое, вот две непреложные вещи. Первое, какое это? Бог, давая обетованию Аврааму. Первая непреложная вещь, заметьте, обетование. Слово Божье есть истина. Обетование Божье есть истина. Заметьте, непреложная. Бог не есть ложь. Всякий человек есть ложь. Скажет одно, потом кто его знает, что будет другое. Заметьте, первое непреложное обетование. Почему? Если Бог сказал, то так и будет. Но привычка у людей какая? Ну, Бог, человек сказал, а ему говорят, ну, это ты сказал. А кто его знает, будет, не будет, ты человек. А вдруг ты умрешь? А вдруг ты какой-то имеешь интерес в этом, свой личный? То человек должен обещать, обетование – это обещание. А потом должен был поклясться. И Бог, первая непреложная вещь, которую Бог выразил, это обетование. А почему непреложная вещь? Потому что если Бог, ему не надо клясться, вот как и нам написано, да будет ваше слово, да-да, нет-нет, а сверх этого от лукавого. Что значит да-да? Нас не должны вести к нотариусу верующих, если мы верующие настоящие. Нас не должны с нас клятву брать, поклянись жизнью своей там или еще чем-то. Если мы верующие, если мы просто так сказали, мы должны понимать, мы это сказали пред Богом, даже если нам никто не сказал, это пред Богом ты говоришь или нет. Я верующий, если я верю в Бога, если я произнес, то я уже отвечаю за эти слова. Без клятвы, без нотариуса. Но человек, вы сами понимаете, что за существо. Переменчивое. Но Бог, если обещал, вот просто сказал, я тебе обещаю то-то, то-то. Все. Это уже непреложно, и можно было Богу не клясться. Но так как люди привыкли, что еще и поклянись, то Бог поклялся еще самим собою. Второе из этих непреложных вещей – это клятва. Первое – обетование, что он сказал, что я сделаю Аврааму, а второе – еще и поклялся. Он и без клятвы обетование исполнит, и без клятвы обетование Божие – непреложная вещь, потому что Бог неизменчив. Если сказал, то так и будет. Но во удостоверение Бог тоже применил клятву. И так как он не мог никем клясться более высоким, так как более высокого, чем Бог во вселенной, нет, то, заметьте, он поклялся самим собою. Понимаете, да? Дабы в двух непреложных вещах, в каких? Первое – обетование, обещание, второе – клятвенное подтверждение. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за приближающую надежду. То есть, чтобы верующие не сомневались, что если Бог сказал, что так и будет, нам дано Богом обетование и дополнительно для удостоверения Божья клятва как бы есть. Все. Чтобы не было сомнений, чтобы все сомнения отпали, чтобы мы, как говорится, имели стопроцентную уверенность, что Бог исполнит, Бог употребил две непреложные вещи. Заметьте, непреложные. Ну, вещами называется, да, ну, как вроде бы какая-то материальная вещь. Но здесь имеется в виду обетование как вещь и клятва как вещь. Обе непреложные, как и всякое слово, исходящее из уст Божьих. Я думаю, что я ответил. Валера, внимательно можешь почитать. То, что я прочитал, ты в этом сам убедишься. Ну, уже время, видите. Ну, еще тогда на один вопрос отвечу, а остальные вопросы буду на следующую пятницу переброшу. Мария из Ухты. Я смотрел вначале, что Мария вроде бы была здесь... из Ухты. У меня будет еще вопрос, Мария, внимательно слушай, если что, дополнишь, да? Вопрос здесь такой. Уайт пишет, трудимся ли мы в согласии с ангелами? Как бы вопрос такой. То есть, что Уайт пишет, что мы должны трудиться в согласии с ангелами. Именно эту линию связи Господь учредил с сынами человеческими. Зная об этом, мы не были бы такими самоуверенными. То есть, это цитата, которую Мария из книги Эллен Уайт скопировала и поместила в чате. Мысль сама по себе интересная. Я ее сейчас прокомментирую. А Мария, пожалуйста, ответь мне на вопрос, который ты здесь поставила. Значит, вопрос у тебя такой. Другая связь было бы несправедливо по отношению к сатане. Здесь чего-то не хватает. Я еще что хочу попутно сказать всем, ну, кто меня слушает и участвует в конференциях. Есть такая мудрость житейская. Правильно заданный вопрос – это уже 50% правильного ответа. Я иногда, когда читаю вопрос, во-первых, ну, бывают урывки, бывает что-то недосказанное, пропущенное. Человек, может, что-то думал, но слово пропустил, даже не прочитал, допустим, да? Иногда я догадываюсь и говорю, если вы имели в виду это, то я тогда вот так скажу. А если вы имели в виду это, то я вот так скажу. Вы понимаете? Был бы правильно заданный вопрос, мне было бы легче отвечать. Потому что, когда четко сформулирован вопрос, тогда я знаю, что человек хочет услышать, да? Тогда я знаю направление, в каком мне нужно идти, чтобы ответить на вопрос. Так вот, другая связь была бы несправедлива по отношению к сатане. Что за другая связь, Мария, ты имела в виду, да? И как это связано было бы несправедливо по отношению к сатане? Может, ты имеешь в виду, что другая связь с ангелами не божьими, а ангелами сатаны. Ты это имеешь в виду, да? Другая связь. То есть с ангелами сатаны, если бы мы работали в согласии с ангелами сатаны, да, то это было бы несправедливо по отношению к сатане. Мне тоже немножко тут, почему к сатане несправедливо. Сатана этого хотел бы, да, но, конечно, по отношению к Богу несправедливо, да, может, так ты имела в виду, но ты так написала, что я ломал голову и так и не ответил. Но мысль хорошую ты подчеркнула, и я сейчас прокомментирую эту выдержку Эллены Уайт. Значит, еще раз повторяю, что она пишет. Трудимся ли мы в согласии с ангелами? Именно эту линию Господь учредил сынами человеческими. Заметьте, какую линию учредил? Линию связи человека с Богом через ангелов. Что мы должны трудиться с ними в согласии. как-то задавал мне вопрос, кажется, Мария Слипецкая, если мне память не изменяет, тоже по поводу ангелов, какую роль выполняют они, да, почему именно так тоже там она упоминала по поводу того, что Елена Уайт пишет по этому поводу, что неужели мы без ангелов не можем с Богом как бы напрямую и пообщаться, почему они как бы в роли посредников, да, я что-то похожее уже отвечал. Но заметьте, мысль какая. Конечно, то ли ангелы нам подсказывают, да, мысль мы иногда получаем, то ли Бог, но даже когда ангелы непосредственно участвуют в деле нашего спасения и нас предостерегают, мы не ошибемся, если скажем, что нас Бог учит. Не вдаваясь в детали, через кого и как. Но я хочу сказать, если Бог посылает ангелов, которые являются служебными духами, посылает для его в помощь, в поддержку, в защиту, покровительство, подсказку нам, верующим, то в принципе мы не ошибемся, говоря, что Бог нас Духом Святым учит, Бог защищает, Бог подсказывает, да. А эту работу просто может выполнять ангел Божий, да. Я попутно еще скажу, почему ангелы Божьи все-таки посылаются на эту работу. Я такое хочу сказать. Ангелы – это, ну, представители непавших миров, которые контактируют с нами, верующими, соприкасаются, видят нас, видят нашу жизнь, видят наши искушения, которые непосредственно участвуют в деле нашего спасения. Для чего это сделано? Вы знаете, мирожители во Вселенной, они вот всего этого, как говорится, не видят, всего этого не ощущают. Нашу борьбу, наши искушения, наши переживания, нападки на нас сатаны и его ангелов, да? Вот мирожители в лице ангелов Божьих, прилетая сюда на землю и помогая верующим, они реально соприкасаются с работой сатаны, с работой Бога в деле спасения человечества. Они имеют живой опыт и могут теперь сравнить, как, и сделать хороший, правильный вывод, как хорошо, что мы когда-то не подчинились сатане. Теперь они видят воочию, видят, что сатана творит со своими ангелами на земле, какую мировую власть устанавливает. И эти Божьи ангелы понимают, что это было бы в масштабах всей Вселенной, если бы Бог разрешил ему вершить то, что он вершит сегодня на земле. Так вот, к чему я это говорю? Заметьте, мы должны трудиться в согласии с ангелами. Это линия связи человека с Богом через ангелов. Теперь смотрите, какая мысль. Зная об этом, о чем? Что мы должны трудиться в согласии с ангелами. Зная об этом, мы не были бы такими самоуверенными. Или не были такими самоуверенными. Смотрите, как вопрос, как текст говорит. Почему мы самоуверены? А нам кажется, что мы все знаем. Почему мы категоричны? Обратите внимание, мы сами считаем, что только мы и только мы знаем, и только у нас истина. Если бы мы понимали, что такое работа с Богом посредством ангелов, что мы должны работать в согласии с ними, другими словами, с ними не как с личностями, я имею в виду такими видимыми, а именно как невидимыми личностями, голос которого мы можем слышать внутри себя, как голос Святого Духа, так как они движимы Святым Духом, они повинуются Богу и живут в согласии с Духом Святым, да? То они как бы орудия Божьи и орудия Святого Духа. Если бы мы понимали, что же нужно жить в согласии с ангелами, или я перефразирую, в согласии со Святым Духом посредством работы ангелов Божьих, да, то заметьте, у нас не было бы самоуверенности. Я уже как-то говорил, кажется, в прошлый раз о гордости и смирении. Кажется, Юлиус мне задавал вопрос, и я отвечал на него. Заметьте, если мы понимаем, слышим голос Божий. Для нас не столь важно, через ангела он или от Христа, или от самого Отца, Бога Отца исходит. Да? Для нас важно слышать, понимать и отличать этот голос. Если мы что-то категорично говорим, но мы слышим голос Божий, Бог обязательно нас подведет к тому, что мы увидим, что в жизни не все так получается, как мы говорим. Если мы что-то категорично толкуем, мы увидим, что где-то есть нестыковка, и Дух Святой заставит нас задуматься и, как говорится, стать менее категоричным. Если бы мы работали, контактировали с Богом в гармонии, в согласии с ангелами или с Духом Святым, то, заметьте, ангелы или Дух Святой, они бы постоянно нас, обратите внимание, останавливали, предостерегали, обличали там, где мы перегибаем палку, где мы говорим лишнее в порыве гордыни. И мы могли бы быть вовремя остановленными, могли бы вовремя увидеть свою гордыню непомерную, и, видя это, у нас была бы причина смириться и меньше быть категоричным и меньше предъявлять претензий всем. Понимаете, да? И именно от того, что мы не знаем, как работа Святого Духа совершается, не работаем в унисон с работой Святого Духа, а нам кажется, то, что мы говорим, то и есть работа Святого Духа, что далеко не так. Так вот, если бы мы это понимали, у нас бы не было чего, как Елена Вайт написала, самоуверенности. Мы были бы кроткими и смиренными. Вы понимаете, да? Сейчас я посмотрю в чате. Мария Сухты пишет: Саша, извини, пожалуйста, это вопрос не мой. А вот Мария другая написала. Значит, это, наверное, все-таки... Значит, возможно, с Липецка, да? Мария, я имею в виду третья личность, то есть Бог. Так. Значит, что Мария имеет в виду, да? Значит, другая связь. Кто в Троицу верит, получается? Кто, как я говорил, в двоицу, да? Дух Святой, третья личность. Мария, тоже, значит, влияние на человека имеют только через ангелов. То есть сатана имеют только так влиять. Мария, я извиняюсь, но... Мне иногда надо переводчик. Я уже просил, Мария, я даже вот читаю, и вот мне нужно тут, начиная с окончаний, мне нужно, как говорится, округлять их, да, в правильном, как говорится, падеже. И я имею в виду третья личность, то есть Бог. Влияние на человека имеет только... Бог имеет влияние на человека только через ангелов. То есть сатана имеет только так влиять. Мария, честное слово, я затрудняюсь что-то ответить. Мария, давай так договоримся. Ты еще подумаешь, да? Я на сегодня буду заканчивать. Ты, пожалуйста, подумай, как задать вопрос, и я в следующий раз просто дополню до этого, что я сегодня говорил, да? Потому что я из твоего объяснения, опять-таки, не совсем понял. Я понимаю, что ты сама что-то понимаешь, но не все озвучила. И поэтому из-за этого я не могу догадаться, что ж ты там еще, как говорится, в своем сознании имела в виду, да? Ну, вопрос сформулирован не очень ясно. Хорошо, в общем, я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Вот, уже времени почти 2 часа прошло, да? Ну, что я хочу сказать? Прошу извинения, что опять не на все вопросы не ответил. Я буду продолжать следующую пятницу, попытаюсь ответить на вопросы, которые еще остались. Так что до следующей встречи. Следующая встреча, как всегда, у нас завтра будет. Завтра уже будет, как я уже говорил, мы с вами договорились о времени, да, на час позже, чем это было до сих пор. То есть по латвийскому, украинскому, белорусскому, израильскому времени это будет 10 часов утра. В Москве будет 11 по московскому времени, да, то есть на час больше. В сторону Германии на час меньше, еще дальше к Испании, Португалии на 2 часа меньше от латвийского времени. Хорошо, значит, до следующей встречи. Которая будет завтра у нас. Всего хорошего и Божьих благословений. С Богом. Вероника и Сергей, я ваш вопрос тоже как бы помню. Вы мне написали в мой мир, да? Я просто туда редко захожу, но вопрос я ваш скопировал. Я постараюсь тоже ответить на ваш вопрос. Так что извините за задержку столь длительную, да? Я один, но просто много вопросов. Я один.